Итак, мы продолжаем рассматривать недельную главу Хукат. Очень серьезная, очень пророческая, очень глубокая недельная глава. И хочется о многом с вами поговорить, но, наверное, остановлюсь на самых важных моментах. Обратите внимание, эта недельная глава включает в себя период 38 лет. Можете представить? 19 глава книги чисел. Устав о рыжей телице был дан во второй год. Во второй год, я так понимаю, сразу после греха разведчиков. Потому что все, которые начали умирать, их надо хоронить. И сразу закон о рыжей телице. Причем, вы знаете, когда я начинаю смотреть на этот закон о рыжей телице и на то, что здесь написано, то я просто радуюсь той продуманности, я не знаю, можно даже так ли говорить, весь этот замысел, который Бог сейчас реализует в этом мире 7 тысяч лет от сотворения до установления Царства Божьего, да, это же не случайный процесс. Это уже было в замысле. И вот то, как это все сейчас раскрывается, и даже в этой недельной главе, вы знаете, во-первых, мы поговорим о законе Хукат, который называется «Вот закон Торы». Вы только вслушайтесь. Мы знаем, что Тора – это закон Бога, да? А 19 глава чисел начинается так, 1-2 стих. «И говорил Бог, обращаясь к Моше и Аарону так: вот закон о Торе, вот закон об учении». То есть, оказывается, Тора – закон, но есть еще закон о Торе. Вы можете представить, насколько это важный закон? И сколько я смотрел комментарии иудейских мудрецов, они не могут понять этот закон. Для них он остается тайной. И единственное, что они говорят, вот я вам прочитаю, что написано в Торе Санчина, комментарий. Иврит хукат гатора. Закон обучения, да? Слово хука, хукат, указывает на то, что закон, о котором идет речь, является постановлением Всевышнего, которое не поддается пониманию в полной мере. Раши разъясняет, что Тора, употребив это слово для определения закона о рыжей корове, Раши, мудрец, да, предупреждает того, кто приступает к изучению ее текста, что убежденность человека в том, что все должно иметь логическое объяснение, в том числе и этот закон, подрывает веру человека. Двоеточие, прямая речь. «Это мое постановление, — говорит Всевышний, — и у тебя нет права обсуждать мои приказы. Этот закон всегда был символом беспрекословного подчинения Всевышнему всех поколений еврейского народа». Вы знаете, я когда читал все эти комментарии, размышления, и вот то, что я сейчас увидел и что хочу вам рассказать, я говорю, я восхищаюсь вот этой премудростью Всевышнего, как он все усмотрел и приготовил, все расставил по своим местам. И вот эта недельная глава, закон о Торе, да, это что-то, которое должно нам говорить о каких-то процессах глобальных. Я пытался понять, о каких глобальных процессах речь идет в этом законе. И мы сейчас поговорим об этом. Ну, во-первых, на иврите красная корова – это пара адума. Написано: вот закон о Торе, который повелел Бог изложить. Говори сынам Израиля, чтобы привели к тебе корову рыжую. На иврите, значит, пара адума, у которой нет увечья, я читаю из Торы Санчина, да, на которую не надевали ярмо, и отдайте ее Элиазару Когену, и выведет он ее за стан, и зарежет ее перед собой, и так далее. Значит, несколько мыслей по рыжей корове. Значит, адума, красная, рыжая, пишется так же, как слово адама, красная глинистая земля, из которой был сотворен первый человек Адам. Помните Бытие? Сотворил Бог человека из праха земного. То есть вот эта адума, она указывает одновременно и на плотскую природу человека, и на Мессию, который принял плоть и кровь. Вот давайте посмотрим послание евреям 2:14. Это те тайны, которые сейчас Машиах нам открывает. Помните Иоанна 5:39? Иешуа сказал, давайте прочитаем. Иоанна 5:39. Иешуа говорит, мы все знаем это местописание. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Вы знаете, я много раз читал это местописание, и как бы в общем я понимаю, что вся Тора является содержанием Машех. И Иешуа здесь, говоря Писание, он говорит о Торе и пророках, потому что в то время, когда он это все говорил, еще даже не были написаны ни одно Евангелие, не были написаны ни одно послание апостолов. То есть в чистом виде здесь Иешуа говорит о Торе и пророках. Значит, вы исследуете Писание, да? Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Иоанна 5:39. В принципе, я проповедь назвал так: все Писания свидетельствуют обо мне. И вот я сегодня хочу показать вам один фрагмент из Писания, который свидетельствует о нем. И причем это такой фрагмент, который говорит вообще о законе, который закон всей Торы. Подумайте, если Тора, как написано в послании римлянам, законом познается грех. То есть мы, изучая Тору, начинаем различать, что Бог называет грехом, да? И здесь мы читаем, что, оказывается, есть еще закон, который неизменен, закон всей Торы, о всей Торе. Вы вдумайтесь, какой это пласт, то есть какая это...
Махина,
да. Какая это глубина, вот ее бы только увидеть. Я постараюсь вам сегодня рассказать об этом. Значит, первая мысль. Адума пишется точно так же, как слово Адама, земля, да. Та Адама, из которой был сделан перстный Адам. Помните Бытие 2:7? И сотворил Бог человека из праха земного, да. И вот в этого человека уже вдунут был дыхание жизни Машиах, да, помазанник Господень, как мы говорили. Так вот, это, во-первых, указывает нам на природу самого человека перстного. И вместе с этим послание евреям, я говорил, 2:14, она указывает нам и на Машиаха. Смотрите, написано как: «А как дети причастны плоти и крови», вот это и есть вот эта адума, да? «То и он также воспринял он и е, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти», то есть дьявола. То есть первый момент. Вот эта рыжая телица, она нам указывает на самого Машеха, который, будучи сыном Божьим, который сын сущий на небесах, что он примет однажды вот это тело человеческое, плоть и кровь. Следующий момент. Когда мы читаем, что эта рыжая телица не имеет ни порока, ни увечья, на которую не надевали ярмо, да? То есть, во-первых, речь идет о том, что он безгрешен. И мы знаем, что Машиах, придя в образе человеческом, да, он не согрешил ни в чем. Давайте сравним с посланием евреев 4:15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Видите, то есть вот эта рыжая телица, которая без порока, это тоже указание на то, что Машиах, придя в этом теле, он не согрешит ни в чем. И все только для того, чтобы... Для чего использовался пепел рыжей телицы? для очищения тех, которые соприкоснулись с чем? Со смертью. Глобально, да? Смотрим дальше. Евреям 3:13-12. Мы знаем, что рыжую телицу выводят за все три стана. Да? То есть, вроде бы как на жертву не похоже, потому что все жертвы на жертвенники приносят. И вместе с тем, когда приносят ее в жертву, мы читаем, что священник 7 раз кропит в сторону скинии. Вы читали об этом? И потом мы читаем, что это грехоочистительная жертва. Странно, да? Как бы все грехоочистительные жертвы, они даже в Йом-Кипур. Помните, берется 2 козла, один приносится в жертву за грех, он приносится на жертвенники за грех. А второй, на которого возлагается беззаконие, он просто выводится и сбрасывается, да, Казазель. Но тот, который в жертву приносит, он в стане приносится. А этот рыжая телица, она за стан выводится, за все три стана. И когда мы читаем в послании евреям в 13 главе, мы видим, что и это указывает на Машеха. Смотрите. То и Иешуа, дабы освятить людей своей кровью, пострадал вне врат. В 12 стихе. Видите? Еще один нюанс. Помните, когда сжигается эта рыжая телица за станом на чистом месте? Берется кедр, иссоп и червленая нить. И все это бросается на эту рыжую телицу, да, и все это сжигается. Кедр – это символ величия. Помните кедры на Ливане? А иссоп – это символ смирения. Это такая самая низкорастущая трава, да? И это все связывается вот этой червленой нитью, кровью. Это тоже образ Машеха. Тот, который не почитал хищением быть образом Божьим, да, смирил себя. Филиппийцам 2 глава, 6 стих. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду, став человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот эта вот червленая нить, она как раз указывает на эту пролитую кровь вот этого, который был выше всех, который смирил себя до смерти крестной и смирил для того, чтобы что? Очищать тех, которые соприкоснулись со смертью. Прежде чем я вам раскрою дальше вот эту мысль, которую я вам сейчас подвожу, я хочу подчеркнуть один такой момент. Каким образом происходит очищение прикоснувшегося со смертью? Ну, я не говорю о том, как приготовился этот пепел рыжей телицы. Да, это вы уже все знаете. Вынесли за стан, закололи, да, сожгли вместе с кедром и сопом червленой литью, пепел собрали, все это в чистом месте производится. Причем все, которые участвуют в приготовлении, они все становятся нечистыми, то есть соприкоснувшимися, которые тоже будут нуждаться в очищении. Это вы себе отметьте, потому что это существенный момент. Но каким образом происходит очищение? И вот это я хочу обратить ваше внимание на то, что тот, который будет очищать, что он делает? Он смешивает этот пепел с чем? С водой. Живой водой. А что такое живая вода в понимании Нового Завета? Это Слово Бога, которое живое, в котором живет Дух Божий. Обратите внимание, очищение соприкоснувшегося со смертью происходит в 3-й и в 7-й день посредством не просто пепла рыжей телицы, это в нашем понимании звучало бы так: а, Иисус Христос умер за все мои грехи, я верю в Его искупительную кровь, все, я спасен. Рыжую телицу, вот все, что сейчас было сказано, еще надо смешать с живой водою, со Словом Божиим, и посредством этой смеси производить очищение соприкоснувшегося со смертью. А как мы знаем, согласно Ефесян 2 главе, все мы были мертвы по преступлениям. Очищение начинается в третий день, и в седьмой день проводится окончательное очищение, омываются полностью все одежды и к вечеру чисты. Скажите, что будет в седьмой день вечером, если смотреть эсхатологически на 7000 лет истории человечества? Мы знаем, что седьмое тысячелетие — это царство Машеха на земле, когда он придет со своими священниками, будет царствовать. Скажите, что будет к вечеру седьмого дня? Очень тонкий момент. Книгу Откровения ориентируйтесь? Давайте посмотрим в книге Откровения, что будет происходить вечером седьмого дня. 20 глава книги Откровения, 7 стих. Когда же окончится 1000 лет? То есть все эту 1000 лет сатана был связан. Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И дальше начинается уже суд у Белого престола. Значит, простая мысль. Мы знаем, что с началом седьмого тысячелетия Мессия со своими святыми приходит и устанавливает Царство Божие. И это происходит в какой момент? Когда все народы пошли на Иерусалим. Если посмотреть Исаию 66 главу, мы видим, и у пророка Захарии то же самое, мы видим, что все, которые пошли на Иерусалим, будут погублены. Давайте посмотрим Захарию, чтобы вы ориентировались. То есть мы сейчас говорим о том, как начнется седьмое тысячелетие или тысячелетнее царство Машиах. А только что мы читали, как оно закончится. То есть вечер седьмого дня мы увидели, что Сатан отпущен, и все народы пошли на святых и на город. Вопрос: откуда взялись? Если с началом тысячелетнего царства уже все, которые были против святых, они уже все были погублены. Вот давайте посмотрим. Пророка Захарию откроем. В 12 главе мы читаем, что Бог сделает Иерусалим чашу исступления. Второй стих, видите, Захария 12:2. Вот я сделаю Иерусалим чашу исступления для всех окрестных народов. Это то, что мы видим сейчас. Третий стих. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. Это перед наступлением тысячелетнего царства. Потом дальше мы видим, значит, Иуда видит своего мессию, своего царя, и начинает плакать, потому что они узнают в нем того, которого распяли. В 13 главе мы читаем, что в тот день откроется источник для дома Давидова. В 14 главе мы читаем суд над теми, которые пойдут на Иерусалим. 4 стих. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима. Помните, ангелы сказали в книге Деяний, что вы смотрите, он так же, как ушел, так и придет. Он ушел с Елеонской горы и туда же и придет. Вот его ноги стали на Елеонской горе. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большую долиной. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Сеила. Значит, ну я тут пропускаю, вы знаете, что происходит. 12 стих. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. То есть, по сути, перед началом тысячелетнего царства все, которые были против, да, они будут погублены вот таким поражением. У Исаии в 66 главе написано, что некоторых из них Бог оставит живых, тех, которые раскаются, и пошлет каждого в свой народ, чтобы рассказать, что они видели. И тогда все народы соберут весь Израиль, который вокруг них, который они тоже пытались уничтожить, и принесут весь Израиль на руках Всевышнему. И тогда все народы ухватятся за полу Иудеи и будут говорить: мы видим, что с вами Бог. Вот примерно, да, это вот так начнется седьмое тысячелетие. Но что будет к вечеру седьмого дня? Мы читаем в 20 главе книги Откровения, что Сатан будет выпущен, и опять все народы пойдут на Иерусалим. В чем проблема? Вот тут мы и возвращаемся к закону о рыжей телице. Скажите, если мы будем говорить сейчас о праздниках Господних, которые описаны в 23 книге Левит, давайте откроем книгу Левит, 23 главу. Это то, о чем мне сегодня Господь утром проговорил, когда я мучительно искал ответ, почему же так важна эта недельная глава и почему она называется законом всей Торы. Так вот, если бы я вас спросил о праздниках Господних, мы читаем с 1 стиха, книга Левит, 23 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, которые должно созывать священное собрание. Вот праздники мои». То есть речь идет о праздниках Всевышнего. Не о еврейских праздниках, которые евреи придумали себе. Речь идет о праздниках Всевышнего. Праздниках Адоная. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день, суббота, покоя, священное собрание, никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Скажите, когда мы празднуем 7-й день, то понятно, что в 7-й день Бог успокоился от всех дел и заповедал святить этот день. Но на что указывает нам этот 7-й день? Когда мы святим 7-й день, мы своей верой свидетельствуем о том, 7-й день – это ведь кусочек Царства Божьего в этом мире сейчас, да? Хотя вокруг еще нет Царства Божьего, да? Все противится Богу. А мы своей верой свидетельствуем, что будет Царство Божие в 7-й день. Понимаете? То есть всякий раз, когда мы в 7-й день собираемся святить День Господень, то мы не только исполняем Слово Божие: 7-й день успокойтесь от всякой работы, войдите в мой шалом, потому что я успокоился. Мы еще этим свидетельствуем, что придет время, и оно наступит с 7-м тысячелетием, когда на земле установится Царство Божие. Сатана будет скован. И все народы будут жить по законам Всевышнего. И воля Всевышнего на земле будет, как и на небе. То, о чем мы молимся в молитве «Отче наш». То есть у меня такой вопрос. Если мы отменяем празднование этого дня, то в итоге что мы свидетельствуем своим поведением? Что мы не ждем восстановления Царства Божьего на земле, правда? Читаем дальше. 4 стих. «Вот праздники Господни, священное собрание, которое вы должны созывать в свое время». Праздники Господни, священное собрание должны собирать в это время, которое указано. И идут 7 праздников Господних. Песах, праздник Вознесения первого снопа, опресноки, Шавуот, потом Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот и 8-й день. Так вот, мы празднуем эти праздники, и мы понимаем их смысл. И они все указывают на те события, которые произойдут в истории человечества. И по сути они указывают на Машеха, правда? Более того, мы знаем, что часть из этих праздников весенних уже исполнились. Скажите мне, можем ли мы сказать: ну вот эти первые 3 праздника уже исполнились, что нам их праздновать? Они уже исполнились. А можем мы сказать, а вот те праздники, которые осенние, Рош-Ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот, да они еще и не исполнились, зачем нам их праздновать? То есть и в том, и в другом случае, что мы делаем? Мы как бы своим поведением пытаемся разрушить замысел Всевышнего, который от начала благ. Понимаете? И вот теперь мы сегодня разбираем закон всей Торы. То есть всего, о чем мы здесь читаем, как будет развиваться история. И о чем этот закон говорит? Этот закон говорит о том, что я вам дал свои законы, которые определяют, что чистое, что нечистое, что грех, что не грех. И поверх всего этого я вам даю рыжую телицу, которая будет очищать вас в третий и в седьмой день, когда вы соприкоснетесь со смертью. А что есть жало смерти, скажите мне? Грех. В итоге, что мы имеем? Мы имеем свидетельство от Всевышнего, что всякий, который избрал жить по Торе, он имеет рыжую телицу, и даже когда он согрешит, закон всей Торы, рыжая телица с живой водой, очистит его в третий и в седьмой день. Мораль всей истории такова. Если ты не войдешь в очищение третьего дня, то в седьмой день это тебе уже не поможет. Понимаете, о чем я говорю? Вот откуда возьмутся все народы, которые пойдут на Иерусалим. А суть очищения в третий день не просто кровь Иисуса Христа. Я вам показал, что рыжая телица, она вся указывает на Машеха, на то, что он сделает. Но сам процесс очищения, нужно взять пепел рыжей телицы, который был приготовлен, вы помните, кедр, иссоп, красная нить и сама жертва, которые все были сожжены вместе. И это Машех, который вышел за стан и пострадал там за всех нас. Но не только этот пепел. Очищение происходит, когда ты смешиваешь этот пепел с живой водой. То есть погружаясь в Слово Божие, потому что очищаемся мы через веру в Машеха и в живое Слово Божие, которое как баня водная очищает нас. Во втором послании Тимофея апостол Павел говорит такие слова. Третья глава. Павел пишет Тимофею, опять же, пишет в то же самое время, когда еще даже не все Евангелия были написаны. Когда еще не был канон, который был утвержден как канон Нового Завета. Еще половину своих писем апостолы не написали. То есть не было такого понятия даже, как писание Нового Завета. Потому что Новый Завет, по одним данным, был впервые, как книга, издан в 367 году, по другим данным, еще позже. Мы сейчас не об этом говорим. Так вот, пишет апостол Павел Тимофею, 15 стих. «Притом же ты из детства знаешь священные писания». О каких священных писаниях речь идет? О Торе, Моисея и пророках. «Которые могут...» Смотрите, именно священные писания, Торы и пророки могут умудрить, то есть сделать тебя мудрым во спасение. Верою в Машеха Иешуа. Вот здесь вот как раз и есть вот эта смесь пепла рыжей телицы с живой водой, которая и спасет тебя от смерти, с которой ты соприкоснулся, будучи мертвым по преступлениям. И очищать тебя надо в третий день и в седьмой день. В третий день и в седьмой день. И третий день в жизни каждого из нас — это тот день, когда мы уверовали в Машеха, когда мы получили это рождение свыше. И теперь начинается это очищение наше, это путь нашей жизни. Но если смотреть эсхатологически, закон всей Торы: очищать вас буду в третий и в седьмой день, и к вечеру будете чисты. Давайте прочитаем еще раз это место в Торе. Числа, 19 глава. 12 стих написано: он должен очистить себя сею водою, сею водою, видите? А вода смешана с пеплом, рыжей телицы. В третий день и в седьмой день. И будет чист. И если же не очистит себя в третий и седьмой день, то не будет чист. И 19 стих. И пусть окропит чистый нечистого в третий и седьмой день, и очистит его в седьмой день, и вымоет он одежды свои, и омоет тело водою, к вечеру будет чист. Видите, во всем процессе очищения акцент идет на воду. После того, как окроплен, он еще вымоет одежды свои водою, и к вечеру будет чист. Живою водою, которая Слово Божие наполнено Духом Божиим, которая войдет в тебя и станет жить в тебе, и это будет то, что сделает тебя чистым. Об этом же в 5 главе послания Ефесянам. Закон всей Торы. Мы сейчас можем увидеть, насколько благ Всевышний, и что Он всегда за нас, Он всегда с нами. И Он все делает для того, чтобы мы прошли этот путь в этом мире и достигли своего дома. 5 глава послания Ефесянам, 25, 26, 27 стих. Мужья, любите своих жен, как и Машех возлюбил общину свою и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банию водную посредством слова. Видите? Не только предал себя за нее, но предал для того, чтобы очистить банию водную посредством слова. Есть разница. Иисус Христос умер за мои грехи, я спасен уже на небесах, мне ничего делать не надо, мне не надо никакое очищение. Или же все-таки приступить к священным писаниям, которые могут умудрить тебя во спасение верою в Машеха Иешуа, верою в эту рыжую телицу, закон всей Торы, который очистит ее в третий и в седьмой день, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную общину, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна. Ну вот, что касается закона о рыжей телице. Еще хотела сегодня говорить о том, что произошло с Моисеем, о той ошибке, которую он допустил, единственной ошибке за время всего своего служения, и за что был очень строго наказан. И Наум уже немножко говорил. И еще я хотел поговорить о этом змее, которого Моисей сделал из меди и пригвоздил на стойку, да, на шест, который тоже указывает на Машеха. Помните, я начал с того, что все писания свидетельствуют обо мне. И мы видим в этой главе два таких мощных свидетельства о Машехе и о том замысле Всевышнего, который Бог уже в Торе заложил. Более того, говоря о рыжей телице, он это назвал законом всей Торы. Несколько слов о Моисее. Простой вопрос. Что же не так сделал Моисей? Почему Бог так строго его наказал? В чем его ошибка? Не объяснил, что это от Бога. Рассердился. Разгневался. Не доверил Богу. Как? Все вместе. Да, вы все правильно говорите. Есть еще один момент. Вот те события, которые здесь начинают происходить после закона о рыжей телице, да, это события, которые уже происходят спустя 38 лет. Это 40-й год хождения Израиля по пустыне. И за это время уже умерли все, которые были приговорены к смерти в пустыне из-за греха разведчиков. То есть в итоге мы здесь имеем народ, который ничего общего, то есть общество Израилева, которое ничего общего уже не имеет с Египтом. они уже не подвержены рабскому менталитету. Те вышли из Египта, у них это еще надсмотрщики. Вы знаете, каждое утро просыпаешься, что тебе куда-то надо бежать, что-то делать, потому что надсмотрщики придут, бить будут, да? Здесь люди, которые выросли уже совсем в другой атмосфере. Они выросли в благодати Божией. Тут тебе вода рядом все время с Мирьям ходит. Тут тебе облака славы, которые тебя от жары покрывают. Ночью огненный столб, который тебя ведет и греет. Хлеб выпадает каждое утро, да? И вот представьте, дети, которые выросли вот во всем этом, они же уже не знают Египта. Ничего другого не знают. Они, казалось бы, совсем другие люди. Это дети, которые выросли в пустыне. Да, к сожалению, они повторяют слова своих отцов. Но они-то уже другие. А вот проблема Моисея в том, что он смотрит на этих детей, которые выросли. Он смотрит на них и имеет свое отношение к ним такое же, как к тем отцам, которые вышли из Египта. Я когда вот над этим размышлял, мне проговорил этот стих из 2 Паралипоменон, то, что было с Езекией. Помните? Я вам сейчас прочитаю. Вы должны понимать, что это же все время, все ситуации, которые происходят, это же Бог испытывает не только народ, но и лидеров, да? Чтобы каждому показать, что? Что в его сердце. Вот давайте 2 Паралипоменон, просто один стих. Всю историю не буду рассказывать. Вы читали, те, кто Писание по календарю читают, недавно как раз читали. 2 Паралипоменон, 32 глава, 31 стих. И вы сразу все поймете. Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Вы помните, Езекия так чудесно ходил перед Всевышним. Так уповал на Всевышнего, когда пришел ассирийский царь. Помните, как он молился в 32 главе, в 7 стих, как он обращается. Пришла там тьма, войско пришла на Иудею. В 7 стихе Езекия обращается к народу. Смотрите, какими словами. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших». И подкрепился народ словами Езекии, царя иудейского. Да? То есть, вы видите веру царя. Представьте, это надо какое сердце иметь, какое доверие надо иметь Всевышнему, чтобы, когда вокруг вот тьма такого войска, да, а он просто выходит к народу со словами веры и говорит: Бог с нами, потому что мы же служим ему все время. Мы от него не отступаем, от его заповедей не отступаем ни на шаг. А этот, которого послал этот ассирийский царь, он говорит: что вы слушаете этого своего, причем на иудейском языке говорит, на иврите к народу, что вы слушаете своего царя? Он вас обманывает. Посмотрите, сколько народов мы завоевали, и ни один из богов тех народов не помог им. Езекия пошел молиться, и он говорит: Господи, ты же видишь, они тебя сравнили с богами рук человеческих. То есть, глядя вообще на самого Езекию, на ту его веру, просто восхищаешься этим человеком. И смотрите, что с ним происходит. 22 стих. «Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Сенахерима, царя ассирийского». Там погибли все начальствующие в одну ночь. Все начальники этого войска, то есть войско было обезглавлено. И им нечего оставалось делать, как просто вернуться к себе домой. Значит, спас Господь Езекию и жителей Иерусалима. 23 стих. «Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим и дорогие вещи Езекии царю иудейскому. И он возвеличился после всего в глазах всех народов». Смотрите, если я сейчас прочитаю 25 стих, а потом 24. «Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его». Видите? А теперь 24. «В те дни заболел Езекия смертельно». Вот она где причина. Ну и потом приходят эти из Вавилона. Он показывает им все. Исаия говорит: ну вот все, что ты показал, все это будет отнято у тебя. Так вот, 31 стих, о котором я вам говорил, смотрите, что происходит на самом деле. Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Когда мы смотрим на все, что происходит в пустыне, мы все время видим, что Бог все время там. Но почему-то возникают такие ситуации, когда нет воды, когда народ в стесненных до крайности обстоятельствах, да, это относится к нам то же самое. И вот в этой ситуации, да, вы видите, что Моисей тоже оказался с Аароном в очень стесненных обстоятельствах. Ну, понятно, 40 лет, он устал. Если мы посмотрим, как он вначале служил, всякий раз, когда народ согрешает, он ходатайствует за народ. Бог говорит, я сейчас уничтожу этот народ. Он говорит, нет, тогда и у меня, да. То есть мы видим все время, он стоит за народ. И здесь вот ситуация, это новое поколение пустыни только выходит из долгого блуждания в пустыне, заканчивается срок наказания, да, и вот что происходит, когда заканчивается время наказания? Милость Всевышнего начинает течь потоком. И когда у народа нет воды, ну, техническая проблема, по сути. Воды нет, пить надо. И Бог говорит Моисею, ну, скажи скале и даст воду. Мы видим, что Бог не гневается на народ. То есть трагедия этой конкретной ситуации, что в данном случае Бог не гневается на народ. Он просто говорит, надо дать воду. Скажи скале и даст воду, и я прославлюсь. И Раши говорит, если бы народ увидел, что скала послушалась слова Моисея, то они бы тогда сказали, если даже скалы, которые неподвижны, послушны голосу Моисея, то насколько же нам, подвижным и живым, нужно быть послушным этому голосу. Но Моисей выходит и с раздражением говорит, разве нам из этой скалы дать вам воду? Что вы все время ропщите, да? То есть у него как бы отношение к этому поколению пустыни осталось такое же, как отношение к отцам этих детей, да? Но они другие. И в данном случае Бог не гневался на народ. Моисею всего лишь нужно было передать слово Бога и сказать. Бог услышал ваш ропот, и он мне сказал, чтобы я сказал этой скале, чтобы она дала вам воду. И вода бы потекла. И через это явилась бы слава Всевышнего. Моисей и Аарон не прославили Всевышнего, за это были наказаны. А в итоге что мы видим? Вот если посмотреть на Иезекию. Оставил Бог, чтобы испытать его, чтобы показать, что в его сердце. Понимаете? Да, безусловно, поколение пустыни, оно практически ничем не отличается от отцов, вышедших из Египта. И все почему? Потому что и те, и другие душевные. Потому что они отказались быть послушными голосу Всевышнего, иметь личное общение с Ним. Поэтому к ним уже не можно предъявлять таких требований высоких. Это понятно, потому что все изменится, когда, как апостол Павел в послании Галатам говорит, закон был дан по причине преступлений, до пришествия семени. То есть теперь Израиль вот будет таким до пришествия семени, до того момента, когда в их сердцах возродится снова Машиах. И поэтому их уже нельзя судить с такой требовательной планкой, как вот Моисей сейчас раздражился на них. И вот то, о чем Наум сегодня говорил в послании римлян, что нельзя судить Израиль, потому что они сейчас в ожесточении ради вас. Если посмотреть числа 20 главу 13 стих, 105 псалом, 32 стих, Второзаконие, 1 глава, 37 стих, то там везде мы видим, что народ виноват. Мы видим, что народ виноват. Но Бог говорит Моисею, что за то, что вы не явили моей славы, вы не войдете. Я так понимаю, что это было тесное время для Моисея, чтобы показать ему, что в сердце его. Потому что в пустыне проверяются все и лидеры, и общество. И Бог каждому показывает, что в его сердце. То есть вот эта недельная глава и вот это наказание Моисея как бы дали разумение тому, что служитель не имеет права обижаться на народ Божий, если Бог не обижается. И даже если Бог обижается, то служитель должен стоять за народ перед Богом. Вот позиция служителя, правильного служителя. Вот Иешуа так и делает. Я когда над этим размышлял, у меня сразу Лука, 13 глава, 5-8 стих я прочитаю. И на этом закончу. Так, Лука, 13 глава, да? 5-8 стих. То есть, слава Богу, что у нас есть пастырь. Надо с 1 стиха читать. 13 глава Луки, с 1 стиха. В это время пришли некоторые, рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иешуа сказал им на это: думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. В какой день надо было окропить прикоснувшегося к смерти? Третий, да? Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Слава Богу за ходатая и заступника, которого он дал нам. Да благословит вас всех Всевышний в имени Машеха Иешуа. Аминь.